Анна Никитенкова. Хищники и динозавры. Глава 1. Встать после падения. «Самый большой враг в жизни человека – это он сам», – вспомнила я золотые слова Будды. В центре Москвы золотая осень рассыпала драгоценные листья, лучи солнца то и дело пробивались сквозь небольшие тучки. Привычку опаздывать у меня отбили еще в раннем детстве, как говорится, раз и навсегда. Я шла на прием к психологу, на ходу думала о предстоящей встрече, гадала, какую тему мы затронем на этот раз, и чуть не проскочила мимо. По прошествии нескольких месяцев после смерти отца, я действительно стала понимать, что не могу прийти в душевное равновесие. На этот раз сметана не взбивалась, если провести аналогию с известной сказкой, как бы я ни шевелила лапками. Так я про себя окрестила душевные, ментальные и даже физические потуги обрести то самое равновесие. Не сбавляя хода, я буквально влетела в кабинет, вежливо поздоровалась и присела на низенький диванчик. Надежда Алексеевна посмотрела на меня удивленным взглядом, дождалась, что я переведу дух и успокою дыхание. А затем спросила о самочувствии и графике, где я должна нанести на линию прожитых лет свои самые значительные, с моей точки зрения, события. Или, как я назвала ее, шкала грешной жизни. Почему сразу грешной? Она отреагировала по-своему. Это всего лишь твой путь и опыт. Ошибки совершают многие, и не надо их бояться. И что стоит за каждым из них? Продолжала она рассуждать, разглядывая страницу в большой тетрадке, где аккуратно, по линеечке, я прочертила линии, падающие то вверх, то вниз. Василий Викторович, мой новый начальник, сам связался с Надеждой Алексеевной, заметив, что со мной творится что-то неладное. Он не стал скрывать от меня своих выводов, сделав безапелляционное заявление: «Вы, девушка, явно не в себе. Совершенно неадекватны. Что с вами?» Я смотрела на него испуганным взглядом, пытаясь сообразить, что мне сейчас делать, что говорить, а главное понять, что же позволило генералу в отставке, а ныне владельцу крупной строительной компании, сделать такие нелестные выводы. Я всегда была достаточно умна и наблюдательна, а главное объективна к собственной персоне, чтобы не понимать, что начальник просто так говорить не будет. Глазки, испуганные мне, тут строить не надо. Грубо пресек он мою попытку надавить на жалость. Я ведь и из компании могу за 2 минуты вышвырнуть. Мне тут долбанутые сотрудники не нужны. У самих хватает. Обвел он взглядом офис и сквозь прозрачную перегородку посмотрел на сидящих за компьютерами людьми. Я молча покачала головой, так и не решив, что можно сказать в свое оправдание. Ефросинья, обратился он ко мне полным именем. В молчанку играть не будем. Я кивнула и невнятно произнесла: «Язык – орган маленький, но многие жизни погубил». «А!» Протяжно протянул он и с шумом поставил чашку на стол. «Мы еще и Омаром Хайямом прикрываемся. Еще поумничаешь и точно свою пятую точку погубишь. Это я тебе обещаю». Офис, услышав шум в кабинете начальника, тут же притих, в надежде понять, что же там происходит. С генералом в отставке работать непросто, но те, кто проходил его школу и свыкался с мыслью, что так будет всегда, сотрудничали с ним годами, хотя, что скрывать, текучка была огромная. Многие тут же подумали, что и меня ждет та же участь. Некоторые тяжело вздохнули, правда, скорее про себя, не показывая окружающим, что очередной офис, менеджер, пятый или шестой по счету, скоро уволится. Я им вроде понравилась и за короткое время зарекомендовала себя с хорошей стороны. Как ни странно, Василий Викторович протянул мне салфетку, утереть набежавшие слезы, и я сбивчиво описала ему положение дел. Офис притих, расслышать наш разговор у них так и не получилось.